Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Борис Акунин. Планета «Вода». Завязка. Журналистская удача. 17 апреля 1902 года. Атлантика. Океанский пароход «Юниверс», следовавший рейсом из Марселя в Буэнос-Айрес, шел мимо Канарских островов. Был третий день плавания, когда на смену оживлению и восторгам, сопутствующим началу всякого морского путешествия, начинает подступать скука. Пассажиры уже насладились видами, ознакомились с немудрящими корабельными развлечениями, поговорили с попутчиками и успели в них разочароваться, а впереди оставалось еще 2 недели монотонного движения по пустым водам. Репортер парижского журнала «Эссенсиель», откомандированный редакции сделать серию очерков об аргентинских серебряных рудниках и намеревавшийся написать книгу, которая поразит мир, это был очень молодой репортер, исполнял данное самому себе обещание каждый день выдавать не менее 5 страниц текста. Он сидел в шезлонге, закинув ногу на ногу, и старательно скрипел карандашом. Регистрировал впечатления от вчерашней экскурсии по пароходу. Судно представлялось журналисту мини-моделью всего Божьего мира. В самом низу, сокрытое от глаз, располагалось преисподнее. Там воздух был черен от пыли, и черные, как черти, кочегары швыряли черный уголь черными лопатами в огненные жерла адских печей. Выше находился Триум, грешное и нечистое чрево Юниверса, где 600 переселенцев из Восточной и Южной Европы за свои жалкие 50 франков с носа теснились в темных отсеках среди развешанных детских пеленок, узлов с грошовым барахлом, чугунков с кастрюлями, которые зачем-то понадобилось тащить на другой конец света. Чрево, как предписано природой, смердело и издавало малоприятные звуки. Там орали младенцы, кто-то вопил пьяные песни, кто-то визгливо бранился. Наверху обитало цивилизованное общество. В ярусе второго класса все было скромно, но пристойно. В ярусе первого — красиво и даже роскошно. А вознесенная под самое небо прогулочная палуба, где трудился над записками журналист, напоминала рай. Молодой человек саркастически уподобил чистых пассажиров в их белых летних нарядах спасенным душам, а плавно скользящих стюартов с подносами — прохладительные напитки, кофе, мороженое — серафимом, что почуют праведников нектаром и амброзией. Перечитав эту графоманию, корреспондент уныло вздохнул, выдрал странички, скомкал. Все это уже было. Другие авторы 100 раз сравнивали человеческое общество с кораблем, кочегаров с чертями, Триум с чревом и так далее. Третий день пути — а мыслей никаких. Писать решительно не о чем. Но зарок есть зарок. 5 страниц вынь да положь. Журналист встал, поплелся на корму, где пассажирский помощник о чем-то рассказывал стайке дам, прикрывавшихся от солнца шелковыми зонтиками. Может быть, профессиональный краснобай поведает что-нибудь годное для записи. «Мы находимся на траверзе острова Сент-Константен», — говорил изящный господин в смокинге и морской фуражке, показывая на серый конус, торчавший из воды в нескольких милях к югу. «Это верхушка древнего вулкана, бедного родственника Тенерифского колосса, мимо которого мы проплыли сегодня утром. Высота этого малыша, мадам, почти в 10 раз меньше, всего 450 метров, но в отличие от гиганта он слегка попыхивает. Если вы как следует приглядитесь, то увидите, что над горой курится дымок». Дамы пригляделись. Корреспондент тоже поднес к глазам бинокль, что висел у него на груди. Воздух над Сен-Константеном слегка переливался, будто марево в жаркий день. Долгое время вулкан считался навсегда потухшим, но недавно начал проявлять признаки жизни. Ученые концерна «Океания» спустились в жерло и констатировали активизацию магмы. Однако, по их мнению, в ближайшие 500 лет извержение маловероятно. Так что вряд ли кто-то из нас сможет насладиться этим живописным зрелищем. Разве что мадемуазель Софи. Рассказчик погладил по голове маленькую девочку с куклой в руках. Дамы охотно посмеялись милой шутке. Пассажирский помощник на пароходе был такой, какой нужно. Звучноголосый, с приятной внешностью и с небольшим физическим изъяном, припадал на одну ногу. Мужья коллегу к женам не ревновали, дамы бедняжку жалели. Зевнув, корреспондент опустил бинокль чуть ниже. Гора была скучная, серая. У ее подножья белели какие-то постройки.
«Концерн Океания?» — переспросила Матрона в мелких платиновых кудряшках. «Не тот ли, что выпускает мой кольт-крем?»
«Совершенно верно, баронесса. Титул «Мадам ля барон»» помощник произнес нежно, с удовольствием. «Сен-Константен принадлежит тому самому концерну «Океания», продукцию которого вы найдете во всех солидных парфюмерных магазинах. Эссенции для всех этих волшебных кремов, лосьонов и притираний производят здесь, из водорослей и моллюсков. Кроме того, «Океания» зарабатывает огромные деньги на лекарствах, изготовленных из морепродуктов. Это новое, весьма перспективное направление фармакологии. Однако нужно отдать концерну должное. Его владельцы думают не только о прибыли. Вы, может быть, видели в газетах рекламу их детского туберкулезного санатория? Он находится на Сен-Константене. Целительный климат, термальные источники и оздоровительные процедуры на основе морской биологии делают чудеса. При этом лечение предоставляется несчастным малюткам бесплатно, в порядке чистейшей благотворительности.
Журналист не заинтересовался и санаторием. Из темы чахоточных детей все, что возможно, было выжато еще во времена сентиментализма. Давно вышла из моды и благотворительность, буржуазная химера и пошлость. Но баронесса была иного мнения на сей предмет.
«О, я много что знаю про санаторий «Морской рай». Разве я не говорила, что состою в правлении национального богоугодного общества? Я просто обязана быть в курсе подобных начинаний. А тот-то название острова показалось мне знакомым. На одном из последних заседаний нашего правления...»
Но ей не удалось рассказать помощнику и остальным дамам о своей филантропической деятельности, потому что на палубе вдруг сделалось шумно.
«Я, кажется, ясно сказал! Пелые лили, пелые!»
— истерично вопил кто-то с сильным швабским акцентом.
«А вы мне что подсунули? Что это? Я вас спрашиваю!»
Корреспондент еще не знал, что журналистская фортуна решила его облагодетельствовать. Но обернулся на крик с благодарностью. Любой дивертисмент, нарушающий тягучую размеренность дня, был подарком. На корму выбежал сухонький человечек с седыми пушистыми волосами, которые торчали на его несоразмерно большой голове во все стороны, делая ее похожей на одуванчик. Бородка и усы тоже были седые, но умеренные, аккуратно расчесанные. Лицо розовое, моложавое, крайне возбужденное.
«Это, по-вашему, пелые?» — закричал он пассажирскому помощнику. «Что за катость? Мне поставили в каюту!»
В руке он сжимал истерзанные бледно-розовые цветы с переломленными стеблями. Все, кто находился поблизости, смотрели на скандалиста с одинаково страдальческим выражением на лицах. Оживился только тоскующий журналист. Хотя нет, был еще один человек, наблюдавший за крикуном с сугубой заинтересованностью. Длинноусый господин в наглухо застегнутом песочном сюртуке, шел следом за погубителем розовых лилий, не сводя с него глаз.
«Опять этот сумасшедший!» — вздохнула одна из пассажирок. «Боже, как он надоел со своими сценами!»
«Немец!»
— пожала плечами другая. Пароход был французский. Немцев здесь не любили.
«Прошу прощения, мадам», — тихонько молвил слушательницам помощник. «Я должен успокоить мсье Кранка».
Он захромал навстречу седому человечку, прижимая ладонь к сердцу и всем своим видом выражая безграничную кротость.
«Господин профессор, тысячи извинений, но белые лилии закончились. Вам поставили самые светлые из всех, какие были в оранжерее».
«Закончились?» — пролепетал профессор. «Вы хотите сказать, что 2 недели до самого Буэнос-Айреса мне в каюту будут ставить всякую мерзость?»
Он весь как-то поник, сутулился, закрыл лицо руками. Узкие плечи задрожали от рыданий.
«А какое безобразие он устроил вчера в салоне из-за того, что вилки и ложки положили не совсем симметрично?» —
пожаловалась баронесса ухмыляющемуся корреспонденту. Тот путешествовал 2-м классом и ужинал за табльдотом, поэтому видеть вчерашнего безобразия никак не мог, но охотно поддержал тему.
«Да уж, 100-процентный псих!»
Баронесса отвернулась. Она не одобряла подобный стиль речи. Вдруг профессор Кранк перестал плакать и вновь начал сердиться, с каждым мгновением приходя во все большее неистовство. Он швырнул лилии на палубу, стал их топтать, потом рванул на себе крахмальные воротнички, скинул пиджак, потоптал и его. Дамы испуганно попятились. Пассажирский помощник понял, что в одиночку ему не справиться, и замахал рукой, подзывая старшего стюарта. Точно такой же жест сделал господин в песочном сюртуке. Возле него возник, будто вырос из-под земли, крепкий рыжеволосый мужчина. «Keep close, Finch», едва двигая краем рта, шептал длинноусый. «He's up to something». «Держитесь поближе, Финч, он что-то задумал». Рыжий прищурился. Под правым глазом у него был интересный шрам, похожий на звездочку. Все ее лучики пришли в движение. Но Финч не успел приблизиться к профессору.
«Какая мука! Я так больше не могу!» — выкрикнул тот сорванным голосом. «Будьте вы все прокляты! Прокляты!»
И вдруг, никто не успел ахнуть, с неожиданной для почтенного возраста прыткостью разбежался, подскочил, оперся в прыжке руками о перила и перемахнул за борт. Многоголосый визг прокатился по корме. Журналист разинул рот и захлопал глазами. Пассажирский помощник схватился за сердце. Только 2 сосредоточенных людей, длинноусый и рыжий, не растерялись. Они кинулись вперед, перегнулись через борт и успели увидеть пенный всплеск в том месте, где тело ударилось о воду.
«Финч!» «Да, сэр!»
Человек со звездчатым шрамом одним движением перебросил сильное тело через фальшбот, перевернулся в воздухе, вонзился в гребень волны. В воду полетел спасательный круг, за ним другой. Крики «Человек за бортом! 2 за бортом!» утонули в мощном тревожном гудке. Все радостно загомонили, когда посреди пенного следа за кормой вынырнула первая голова — рыжая. Но второй не было. Да и рыжий смельчак, глотнув воздух широко раскрытым ртом, снова ушел под воду. Снова он появился нескоро. Отрицательно помотал головой. Жест предназначался тому, кого он давеча назвал сэром. Пароход, хоть и застопоривший машину, успел уйти 300 метров, но длинноусый прижимал к лицу окуляры, так что увидел и понял. Застонав, ударил кулаком по перилам.
«God damn it! God damn it! God damn it!»
бормотали бледные трясущиеся губы.
«Спасибо тебе, Господи!» — кричал рядом журналист.
Я все видел. Какая удача!